Да, мы и 71-ю, 72-ю читали, 73-ю. Читать нечего. 74-я сноска. Сейчас окажется, мы и читали и ее. Но мне кажется, что нет. Но мне кажется, что нет. Да, вот это с отрывками. А я как раз думаю, что ж я пометил вот эту, если здесь просто выдержка из Иерушалми. Потому что я точно помню, что там из Хасидуса миллион различных объяснений, которые надо было вычитать. 74-я сноска. 74-я сноска посвящается тому, что в конечном итоге вот эти чудеса чудес, на которые намекают два нуна в названии месяца Нисан, они указывают на поднятие вот это того, что нун упало, нофло, в изгнание, поднятие в освобождение. Само предложение прочитаем. В Ейшлеме надо сказать, что Ромес Гам Алафиха Саннефило, что вот эти нуны, они указывают на поднятие падшего, слово падший, ну, падение тоже начинается на букву нун, Ройштейва нун, нападение, изгнание, к мушекосов нофло геймер, как написано, упало и так далее, там, падающая сука Давида. Ситуацию, которую мы описали как чудеса чудес, ситуацию освобождения. И вот 74 и 75 сноска, все они наши. 74 сноска. Вьюм так йойсер шенисен масхил бенун кафуфо, умисаем бенун пшуто. А, кстати, саму сноску мы действительно уже прочитали. Саму сноску, прочитали, не прочитали то ее разъяснение. Ну, перечитаем, ничего страшного. На это намекает то, что нун начинается с согнутого, слово нисан начинается с согнутого нун, с, ну, обычного нун, который везде в тексте мы встречаем, с согнутого нун, который называется нун кефуфо, а умисаем бенун пшут, а завершается распрямленным нун. Алдерах мавур бешало, как объясняется в Шнейлуха Забрис в отношении 11 псуки, которые начинаются с нун, с нун, с загнутого умисаймим бнун пшута, и заканчиваются простым нун, шинун кфуфа уинина нефила, что вот этот вот изогнутый нун, обычный нун, он как раз намекает на падение, в нун пшута уинина кимо, а распрямленный нун – это идея поднятия. Алдерах машикосов соймих нойфлим, как написано, соймих нойфлим, нойфлим тоже на нун начинается, как понятно. Аль-Едей нун шары бино, за счет 50 врат понимания, смотри в таком-то месте, в толкованиях в Сефер-Ликутим Папы Ребе, в таком-то месте. В ей шлоймер шебейс анунем кфуфа пшута шебенисан бьют аль-псуким ромис вхина с ахат осор. И необходимо отметить, что вот это вот то, что отмечает Сефер Ашало, что, очевидно, в Хумаше, я так думаю, присутствует 11 стихов, именно 11, которые начинаются на нун обычный и заканчиваются нуном конечным. Это, в свою очередь, намекает на 11, что указывает на сущность. Ахатусор шелимайла месосфирес, на тот аспект, который в отрывке посоха Ильёву описывается как «Андухад влой бихужман», «ты один, но не счетом». Ну, достаточно часто встречающиеся рассуждения, не знаю, насколько они вам знакомы, но, в общем, такие популярные рассуждения на тему того, что, вот сказано в Сефер Яцира, мне кажется, ну, тоже не поручусь, конечно, 9, а не 10, 9, а не 11, что число святости соответствует числу 10, 10 сферот, система святости, она десятична, но при этом присутствует нечто выше десятичности святости, то есть выше даже той, даже ограниченности в той форме, в которой она присутствует в святости. Клипе соответствует число 9, недостача, как бы, да, недостача в области святости. Святости соответствует число 10, а есть нечто более высокое, чем десятичность святости. Это то, что называется в... 11 соответствует клипе тоже, а 11 в святости – это когда вот эта единица, выходящая за рамки 10, это не просто единица, дополнительная единица, которая включает в себя все 10. То, что описывается в посох Ильёву, то есть, проще говоря, в Тикуне Зоар, описывается как андухад вилейби хушбен, ты один, но не счетом. То есть это единица, которая за рамками исчисления. Смотри подробно в таком-то месте, вот сейчас мы и будем смотреть подробно в таком-то месте. Шааль йод и нас из афиха минфилас гол, минфила голос легдекима геула. Вот благодаря чему, собственно, то есть благодаря задействованию, собственно, сущности в этом процессе, и происходит в результате поднятия из падения голоса в ситуацию стояния, на которую указывает распрямленный нун, то есть ситуацию освобождения. Так, теперь по сноске. Ну, первое, на что Рэбе ссылается, это на Сефер Аликутим, то есть на книгу, ну, то есть книгу своего папы, это точно, трудно сказать, потому что это книга, в которой подобраны различные комментарии с Левицика, отца, Краплевика, отца нашего Рэбе, которые были им сделаны, там, я так понимаю, что в самых разных обстоятельствах. И сам он, я не знаю, писал, честно говоря, по безграмотности своей не знаю, писал ли он сам какие-то вот именно труды, такие как книги. Вот эти Сефер Аликутим, это точно сборник толкований, оставленных отцом нашего Рэба, там на полях книг, там в каких-то листочках и так далее. Вот он, общеизвестно, как он, находясь в ссылке, жена его, у них там на такой степени не было денег, что мне нужно было купить там бумагу и чернила, и она делала ему каким-то образом, там, делала ему периодически пищи, материалы. Так вот, в том месте, на которое ссылается Рэбе, «Вегине нун кфуфа мойр алн фила канал». Так вот, согнутый нун указывает на падение. «Велосит ловый, велой той сивкум, киим шешигам лимато и ело кимо, вен цорих алиис хулу». И, если я правильно понимаю этот текст, в будущие времена ничего, никакого дополнительного поднятия не прибавится, а также снизу произойдет вставание, восставание вот этого аспекта, согнутого нун, для которого не потребуется дополнительных поднятий. «Байой магу оким хулю», и, как сказано, «в тот день поставит эсукас хулю», суку Давида упавшую, «веалзе мойра нун пшута хулю», и на это указывает, распрямленный нун. Что здесь интересно? Ну, в общем, в это объяснение, если я правильно понимаю его смысл, оно по существу говорит о той же самой идее, которая до нас, как известно из дальнейшего развития событий, хочет Рэбе донести. Ну и как, собственно, в году Нуналев он и до этого говорил неоднократно, что вот эта вот идея «год Нуналев», «покажу ему чудеса», «арену нефлоис», и вот эта буква «Алев», которая отличает «Гойла» – изгнание от «Геулы» – освобождения. Рэбе все время настаивает на том, что освобождение – это не есть что-то дополнительное к изгнанию. То есть было изгнание, потом произошли какие-то события, зачеркнули изгнание, выкинули его на свалку истории. И вот, значит, притащили откуда-то, значит, вытащили откуда-то с небес, притащили освобождение. И вот там, значит, прибили везде освобождение, разокрепили, расставили по местам. Вот у нас теперь освобождение, а было изгнание. Рэбе все время настаивает на том, что освобождение – это не дополнительное к изгнанию. Это та ситуация, к которой еврейская работа приводит в само изгнание. То есть есть мир, существует он по своим законам, он предстает перед нами как изгнание. Мы берем и что-то с ним делаем, и вдруг видим, опа, это же есть освобождение. Вот в этом фокус. На что намекает буква «Алев» в тех рассуждениях, с которыми мы еще 55 раз встретимся, ну просто таким авансом. Слово «Гойла» – изгнание, если вставить в него «Алев», оно превращается в освобождение. Что такое «Алев»? Ну, с точки зрения числовой – это единица, всего лишь единица. И это слово превращается в освобождение. Более того, это буква, которая стоит на втором месте после буквы «Гимл», значит, и обладает меньшим значением в соответствии с тем, что объясняется в Тане, скажем, в отношении там, значимости букв с точки зрения их порядка в слове. И вот удивительная штука. А что это такое? Одновременно Буалев намекает на Алуфишлейном, на господина этого мира. То есть, это что такое освобождение с точки зрения такой интерпретации? Это раскрытие господина этого мира, раскрытие Всевышнего внутри изгнания. Вот это и есть освобождение. Если удается раскрыть Всевышнего внутри изгнания, то это изгнание, оно оказывается освобождением. Так вот здесь, насколько я понимаю, ситуация, речь идет примерно о том же. Рэб Лейвик, он настаивает на том, что Нун, вот этот, который указывает на Нефилу, понятно, что Рэб Лейвик читал те же самые книжки, которые здесь Рэбе цитирует, и он в курсе вопроса. В курсе истории понимания этого вопроса, что Нун, который указывает одновременно и на Нефилу, помимо того, что Нис и Нисим, указывает и на падение, он не нуждается в каком-то поднятии отдельном. Это тот же самый Нун, который вот был такой, да, согнутый, кфуфу. Кфуфа – это от слова кафуф, ну, скукоженный, да, такой, значит, как, например, буква каф от слова кафуф.
Горбатый.
Не горбатый, а придавленный. Придавленный. Лихпойс – это давить. Кфия, например, кфия датид, религиозное давление. Да, кфия датид, да, да, вот на Ури мы оказываем религиозное давление, поэтому такой немножко придавленный, полураздавленный. Так вот, во всяком случае, утомленный, как солнце примерно. Так вот это вот нун кфуфу, не надо будет этот нун убирать куда-то, и его, то, что там, заменять какой-то другой буквой, там убрать этот нун, который нефило, и принести какую-то другую букву, которая указывает на освобождение. А просто нун этот надо разогнуть, чтобы он стал вот такой, чтобы он стал стоячим. Стоячим нун. Чтоб нун стоял и деньги были, знаешь, как пословица такая. Да. Ну все.
Когда происходит в конце слова, то есть в конце событий.
Это я насчет конца, сейчас мы дальше поговорим. Важно. А? Короче говоря, здесь речь идет на первый взгляд, ну так в моем понимании, о том же самом, что, о чем Рэбе говорит, только немного другими словами. Что для достижения ситуации, ну на самом деле это не вставание, а восставание, как бы восставание из праха, когда было падение, и вот человек он шлепнулся и теперь значит, встает после падения. Вот для этого нет необходимости заменять человека. Значит, человек одноразовый такой упал, все, унесите, следующего поставили. Речь идет о том, что этот же нун, он становится стоячим нуном. «Валзе мойре анун пшута». И на это указан нун пшута. «Вайн бешалосе масыха стайтанис дафрей швов». Смотри, в сефер ашов в таком-то месте. «Бэйнин юдалев псуким» в отношении 11 стихов, которые начинаются на нун, заканчиваются на нунху. То есть, ну, папа Рэбе ссылается на то же самое место в сефер ашов. Пируш нун кфуф инин фило, нун пшута инин акимо, аль едей, чего-то там. Ну, то же самое объяснение, которое я бы там давал. Посук нойфес титофена масхель бенуну мисаем бенун. И приводит один из стихов нойфес титофена, который начинается с нун и заканчивается нуном, вешало дафрей швов амуд бейс, дамасеха станешилой, гейрих базе. И говорит, это очевидно, почему-то здесь не поставлены никакие ни троеточия, ничего, но это очевидно отрывок из другого места в той книге Рэб Лейвика, которая здесь цитируется. В таком-то месте он долго об этом говорит, и в частности... Омру рабисейну мипней малон и мар нун бе ашрей хулу, нофло хулу гине ахарзе исалу йойсер. Везеуши исхила бе нун кфуфо. Значит, они там задаются вопросом, почему хорошо знакомый нам капитал ашрей, аш ешу исеху, да? с которым не начинается с нуна, да. С которым связано, ну, кто-то, почему, собственно говоря, он в молитве так часто встречается, потому что мудрецы пообещали, что тот, кто дважды произносит Ашри в день, то у него есть доля в будущем мире. Ну, по-моему, для этого надо читать его с кавоной, поэтому радоваться рано. полностью, но мы так и вычитаем его полностью, если честно, даже с дополнительным стихом. Первый стих не из этого капитула. Ну вот, но, в общем, это вопрос сложный. Так вот, они спрашивают, а почему вашей Ейшо Висеху нету нуна в начале? Дальше там пропуск. Ины Ахарзе и Салу Ейсо. Значит, там дальше он пропускает рассуждения, которые мне не знакомы.
Вначале это наши.
А?
Нун, вначале
это. Нун, это, нет, ну почему, ну мог быть какой-то еще стих в начале Ашри. Ну, мог быть какой-то, можно было начать с другого стиха, и этот капитул начинался бы с нун.
Так он же вроде ответит.
И что? Можно было начать с какого-то другого стиха, в котором был бы нун. Okay. Вообще, этот пиют Аши, он начинается с предыдущего стиха в предыдущем капитуле. То есть, с последнего стиха предыдущего капитула. Понимаешь? А в чем заключается вопрос, почему не сказано нун вашей? Это я тебе не могу сказать. А, ой-ой-ой. А я, кстати говоря, неправильно понял. А я неправильно понял. Дай-ка мне этот сидорчик. Ну. Это, наверное... Дело в том, что Ашри – это пиют, один из тех пиютин, в которых по алфавиту стихи идут. Да? И там, наверное, нету нунаши.
Мне кажется, да, там
нужно. Да? Что очень? Ну хорошо, но если ты знаешь, что ты молчишь. Да, действительно, нету нуна. Ну вот, видишь, какое совпадение. Малхусха малхус корей ломим, а потом соймих аваэл и холанойфлим. Действительно, нету нуна. Так вот, почему нету, значит, я все про начало с нуна, я неправильно сказал. Значит, почему не пропущен нун, а все равно ответа здесь нет. Почему пропущен нун вашей? Потому что нун, ну, наверное, потому что нун указывает на то, что нофло, на нападение. А в Ине Ахарзе и Сайлы Ейса. Так вот, после этого поднятия будет достигнуто еще больше. В Изеу Шиасхола Бенун Кфуфа Ромес Лемалхус Ойлам Шира Хадоша Анкейво. И это то, что сказали, наверное, сказано в Сефер Ашало, что Нун согнутый, он намекает на земное царство. Он же намекает на новую песнь Широ Хадошу в женском роде. Тоже толкование, которое нам встретится еще неоднократно в этих же беседах, что Широ Хадошу, Шибку Гюримс, новую песню спели освобожденные, где слово «песня» обозначает, слово «песня» выражается словом «широ». «Широ» в женском роде. «Шира». «Широва зимра». Да? А в будущем евреи споют новую песнь, в смысле шир-ходыш. Шир-ходыш в мужском роде. Женское начало ветрено, женское начало нестабильно, неустойчиво. И вот освобождение, которое оглашается вот этой песней в женском роде, оно тоже неустойчиво, как женское начало. А будущее освобождение будет полным и окончательным. И поэтому с ним будет связана именно песня в мужском роде. Так вот этот самый нун загнутый, он соответствует, продолжает Рэп Левик, продолжает, соответствует земному царству и вот этой песне в женском роде. В нун пшута шир ходаш летиферес худу. А распрямленный нун указывает на шир ходаш, то есть в мужском роде. Лифней шемиш йинан шмей ад канли шойней. В элифи ан юздайте ки нун пшута гу йойвель шара хамишем. И сообразно по бедности моего разумения, говорит Рэб Левик, я предположу, что нун распрямленный, он указывает на 50 йойвель, на 50-й год, когда все рабы распускаются на свободу, да? Даже насильно, если придется так сделать. И на шар хамишем дебина, на 50-е врата постижения, шаги пхинас кесар, что в свою очередь указывает на аспект кесар. Ве алия зои алидея голос ахноя с юдалев клипенанал, а когда достигается вот этот вот нун, то есть когда достигается йойвель, то есть полнота освобождения, когда достигаются 50-е врата постижения, то есть поднятие на уровень, который выше всяких ограничений, на уровень кесар, достигается за счет 11 стихов, за счет изгнания, в котором основная работа направлена на подчинение 11, как это соответствует клипейс, на 11 зол, наверное, так надо сказать, которые перечислялись выше, имеется в виду в этой книжке. «Киаль едеи ска фиситра хоры стал и короды куча брегу хулю». Ибо, благодаря подчинению, именно благодаря подчинению злого начала, распространяется слава Всевышнего во всех мирах. Вот такая в Каббале озвучивается такой постулат, что несмотря на чрезвычайное величие работы в области святости, ну, вот когда праведник сидит, замкнутый в области святости, запертый как бы в области святости и занимается своими святыми делами, в этом, конечно, есть великая ценность. Сидит, изучает Тору, выполняет заповеди, не соприкасаясь со злом вовсе. Но именно благодаря, но при этом он не может превратить в добро зло. Дело в том, что он со злом вообще не контактирует никак. Кто контактирует со злом, контактирует, естественно, Балчува. То есть человек, который побывал в области зла, и теперь он оттуда может зачерпнуть вот этого зла и сделать его добром. Естественно, прообраз этого спускания евреев в Египет, скажем, или спускания евреев в Вавилон, то есть идея изгнания, идея Гиюра, кстати говоря, до кучи. Это соприкосновение со злом, которое позволяет это зло непосредственно обработать как-то. Можно этот шанс упустить и оказаться, значит, утонувшим во зле. А можно этот шанс не упустить и, наоборот, подняться на высоту большую, нежели высота праведника. Ну вот, основная идея изгнания, то есть окончательное решение вопроса изгнания, возможно только через реализацию самого-самого низа, то есть за счет, вот, реализуется каким-то результатом в области работы с клипейс, с 11 клипин. И вот именно поэтому 11 стихов, которые начинаются с согнутым нуном и заканчиваются распрямленным нуном, они, важно, что их 11. Следующий фрагмент, который нам предлагается просмотреть, это отрывок из Сихи Ребе на Тов Шин Мем Тес. Да. Так мы об этом на прошлом уроке говорили, текст, на этом. Просто не видит текст. Он не смотрит на него. Он не то, что не видит, он не смотрит. Вот, Сефер Асихес, то, что на МТС, это то, о чем мы сказали, это то, что Ребе сказал, и как подробнее объясняется, в такой-то беседе. Это про 11, это про что было? Сейчас я сам запутался. Духат был Ибн Хузман, про одного, но не счетом. Так. Аха досер гуинин шалимайда миколм диду акбола. 11 в нашей нумерологии это число, которое указывает на тот аспект, который выше всякой размерности ограничения. Андухад, сама фраза, она знакома? Андухад в лэйбе хужбен.
С этого? С посхалию?
С посхалию, правильно. А ты откуда? Ты, киса, откуда? С посхалию? Так вот, андухад, ты один, но не счетом. Андухад, магусывы от смусы и сборы, шелимайда микол гедрвы тоэр хулю. То есть, что такое андухад, ты один? Уже говорили с вами, что когда на Всевышнего указывает местоимение, а не имя, то, ну, не знаю, в 100% случаев имеется в виду именно сущность божества. Когда мы хотим говорить о Всевышнем, то мы находимся в крайнем затруднении, потому что мы не понимаем, кто это. Это априорно нечто непостижимое. И не только мы не понимаем, кто это по существу, а нет вообще терминов, нет описаний в языке, которые способны были бы какое-то дать нам представление о божестве как таковом. Что мы можем описать в какой-то мере это проявление божественности в той или иной степени там, высоты. И все имена, которые у нас есть эпитеты, которыми мы пытаемся описать Всевышнего, там, милосердный, там, выведший евреев из Египта, творец мира. Есть имена, которые уже нечто более сложное, нечто более высокое, скажем, наверное. Но имена, они тоже не описывают сущность. Что указывает на сущность? Ну, скажем, анейхи. Помните, недавно рассуждение в каком-то уроке анойхи, миша анойхи. Дарование Торы началось с фразы, речения первого. Анойхи авайлы кехо, ашерет сисихо, мерс митсроем бейс алудим. Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства. Кстати говоря, вот этот стих, он и есть один, но не счетом, потому что он один среди десяти речений, которые одновременно играют роль вот этого одного, который вне этих десяти, за рамками десятичности. Так вот, ну, об этом пока здесь не говорится. Значит, «Андухад» – «ты один», кто такой «ты один»? Это сущность божества, которая выше всяких рамок, всякого определения. «Лимайла мегедрсфирис» – «выше определение сфирой», то есть мы не можем поклоняться, скажем, божественному хеседу, или поклоняться божественной гвуре, или поклоняться божественному кесару, кстати говоря, да, или хохме, несмотря на то, что мы читаем с вами, там, скажем, говорим о сфирой в целом, что Игу в горму и ход, Игу в хаю и ход, Игу в горму и ход, он и его свет в мире Ацилус – это одно, он и его сосуды в мире Ацилус – это одно. Ну, одно, но нельзя сказать, что в обратную сторону это тоже работает, что какой-нибудь сосуд в мире Ацилус – это он и есть. И находится с ним в единстве, но это не он.
Выглядит как-то как Зевс.
Ой, слушай, только ради бога, это, пусть будет стертое имя его. Вообще запрещается нашей Торой произносить имена идолов. Ну вот тебе и на.
Кинчики смотрел нормально.
Чего ты смотрела?
Фильмы.
Не поразил.
Да, подождите, только не убегайте в сторону куда-то опять. Сейчас мы эту тему просветим немножечко. И на чем я остановился-то? А, да, так вот, сферы, они тоже не сам Бог. Как бы высока сфера ни была, это не сам Бог, хотя он с ним находится в единстве. Или мы, скажем, говорим, «Ухвы хохмосы эхот», он и его хохма – это одно. И везде одно простым единством, скажем. Вот недавно тоже запутался, где мы что учили. Ну вот, достаточно часто встречающееся утверждение. Он и его хохма едины. В абсолютной степени, с простым единством. Но это не работает в обратную сторону. Хохма – это не он. Хохма, она едина с ним, но хохма – это не он. Значит, на что это «Луэ мэсэр сфирэс афил луэ сфирэс эйн кейс»? Даже если речь вести о бесконечных сфирэс, такой есть уровень сфирэс эйн кейс. О чем, на самом деле, эта тема, естественно, крайне широка, обсуждается в безумном количестве мест в Хасидусе. Ну, наверное, одна из ключевых тем вообще в понимании того, что такое божественность, вот эта вот идея единства Всевышнего с его качествами, но то, что его качество, это не он сам. На первый взгляд, это достаточно легко понять. Помните, в Тане вначале приводится... ну, не в самом начале, в каком-то, в пятом, не помню, в каком перке, если честно, в пятом, мне кажется. Пример с человеком, который обнимает короля, или король, которого обнимает. И вот король его обнимает, король не голый сидит на короле, как минимум, майка, талис коттон, пиджак, капота, нет, король в капоте ходит. Капота, там еще мантия, наверное, да, горностаевая. В общем, на нем много всякой одежды. Но при этом, когда он обнимает того своего подданного, которого он, значит, проявляет к нему такой знак внимания, то обнимает его не мантия, а обнимает его король. Но при этом мантия – это не король. Да?
Ну, да.
То есть, ну вот примерно так. Или есть другое объяснение. Скажем, вот эту вот систему сферот мира Ацилус, принято называть большим человеком, верхним человеком, скажем. Не обязательно, кстати, эту схему, там, мир Ацилус, можно и выше там говорить, с антропоморфности определенной. Ну вот Всевышний, который совершенно несопоставим с вот этими вот сферами, со своими силами, скажем, что мы называем его силами, он даже, видите, ну, в определенном смысле, положился на евреев, передал им эту функцию в руки, что они своим служением привлекают его, Всевышнего, который бесконечно выше своих сфер, привлекают его свет в эти сферы, чтобы Всевышний раскрылся. То есть мы своими действиями по выполнению заповеди, есть такой, знаешь, вариант, несколько вариантов заглушения телефона, один из которых предпочтителен. Нет, самый предпочтительный – это подкаток. Так, чтобы он замолк навеки, так сказать.
Он замолк.
Навеки?
Будет только вибрировать.
Все хорошо. Но вибрировать-то он будет.
Смайлик с рожками.
Да, смайлик с рожками. Так вот, вот это одевание Всевышнего в Восфирис, когда он проявляется в мире, не сходя к этому, как великий, например, такое парадоксальное, на самом деле, утверждение, что Всевышнему для того, чтобы раскрыться в мире как великий, вот мы говорим в молитве, что он год для гибруанейра, великий, могучий и грозный, для того, чтобы ему раскрыться как великий, ему надо себя уронить, в определенном смысле, ему надо спуститься к мирозданию, пережить, ну, квиохол спускание, падение, потому что с точки зрения своей сути он не определяется как великий. Так вот, Всевышний одевается в свое величие, царь одетый в величие, помните, Мелех Геусловейш, одевается в свое величие и проявляется в мироздании. Но при этом его величие – это не он. Это тот сосудик, та формочка, с которой он, да, готов соединиться. Это его божественные сосудики и формочки, задуманные им для того, чтобы управлять мирозданием, для того, чтобы проявляться в мироздании. Но это не он сам. Точно так же, как мантия, это не он сам. Но вот
по отношению к нему это величие, совсем не величие.
По отношению к нему это величие, это падение. Да? Со стороны мироздания это... То есть, ну, падение так нельзя сказать. Это желаемое им воплощение, как бы, да, в конечном итоге. Это он задумал, он, угу. Он допустил, скажем, такое. Но необходимо понимать, что это... То, что мы полагаем величием, это не совсем величие. Не то, что мы возвышаем Всевышнего, а наоборот, мы его тем самым привлекаем в сосуды, которые к нему до этого не имеют отношения. Так вот, здесь Ребе про другое говорит. То есть, ну, не про другое, про важное, значимое здесь. Ребеночку будет не очень интересно, я так предположу. Вы уж наделите его какой-нибудь книжкой или чем-нибудь, потому что я боюсь, что мы говорим о каких-то вещах совсем уж запредельных. Ну вот, ну не, все. Мама сама там разберется со своими книжками и со всем прочим. Мы сейчас просто, я предупреждаю. Так вот, Андухад, ты один, указывает именно на сущность божества, которая выше всякого описания. Выше описания даже как сфирис, который Эйн Кейтс. Выше описание как эхот, выше описание даже единством. То есть, когда мы с вами говорим «Шма, Исроль, Авай, Лакейн, Авай, Эхот», «Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один». На самом деле, это смелое утверждение. Почему? Потому что мы утверждать, что Всевышний один, тоже не можем. А с какой стати? То есть, в каком плане один? То есть, ты Всевышний, мы ему говорим «Ты Всевышний, ты один теперь, и только попробуй у нас, будь там не один». То есть мы что, там, заставляем его быть одним? И то же самое относится к любому утверждению. Есть беседа у Ребе, где он очень, ну, я наизусть, к сожалению, не помню, но говорит что-то вроде того. Что бы мы ни сказали о божестве, мы все равно это будет какое-то утверждение абсурдное с точки зрения абсолютной. Мы не можем его назвать не только какими-то, утверждать, что он, там, скажем, сфирос ахесет или сфирос ахохма. Или утверждать, что он, что он там творец мира, и он этим ограничен. Или даже утверждать, что он Элейким или Авай. И вот этот уровень, это все его исчерпывающее его описание. Мы не можем про него даже сказать, что он Всевышний. или какой угодно, или там всемогущий. То есть мы, любой вещью мы его ограничиваем, правильно? И даже сказать, что он один, мы тоже не можем, если мы это понимаем как то, что мы вменяем Всевышнему в обязанность, чтобы он был один теперь.
То есть как мы это понимаем?
А как еще можно понимать?
Ну,
как Всевышний это понимает. Да? А ты понимаешь, как Всевышний понимает. То есть, когда ты говоришь... Поэтому мы так и говорим. Ты, Всевышний, конечно, извини, но шма и соль авай лыкей, но авай и ход. Если мы что-то сказали не то, то ты прости нас, пожалуйста. Да, надо желательно падать ниц, разбивая какие-то... Прикажи, как говорят в народе, прикажи дураку шма молиться, он и лоб разобьет. Так вот, андухад – это тот аспект, даже аспектом его тоже нельзя назвать, там Рэбе говорит, нельзя его назвать даже довар или иньен, то есть нечто, даже нечто нельзя сказать, потому что какое нечто? Вот объясни, теперь ответ за свои слова, какое нечто? Так вот, вот это андухад – это то, что выше, это сама сущность. Как она выше, даже описание как один, шицорих лиш лишим шиеи шехат вейн шейни. То есть, как тот, даже и уровнем божественности это нельзя назвать, ну вот, как то нечто, Рэбе там дополняет, но поскольку мы хотим говорить о Всевышнем, то поэтому нам позволено некоторые вольности допустимы. Не тот момент в божественности, где мы должны говорить о том, что вот присутствует единство, в смысле, что нет второго такого же, как он. «Вегам луя тойр йохид». И даже более того, даже единственность мы не можем утверждать. Есть известный вопрос по поводу самого тезиса «Шма и соль, авай лакин, авай и ход». Слушай, Бог один. Мудрецы задают вопрос, а почему здесь не написано «Бог единственен»? Потому что один... Бог один, в смысле, что вот Бог один, такой он один, а есть еще два похожих, там, скажем. То есть один – это порядковый, раз, два, три, четыре, пять. А почему не сказано единственный, чтобы уж было понятно, что он такой один, единственный, вообще никого там рядом не стоял. Ну и есть объяснение. Так вот, одно из объяснений – это то, что слово «иход» намекает на воплощение Всевышнего в мире, на проявление Всевышнего. Каким образом? Эхот как раз слово, которое состоит из трех букв. Алиф, хес, далит. Гематрия алиф – один, то есть это единство божественности. Как оно раскрывается? Хес, гематрия 8. Это семь небес и земля, то есть уровни по вертикали. И далит – это гематрия 4. Четыре стороны света. То есть как вот в пространстве мироздания Всевышний раскрывается, на это указывает слово «иход». А «йохид» — это как он свыше, то есть выше воплощения в мироздание, высшее проявление в мироздании, скажем, воплощение, дурацкое слово. Так вот, «андухад» — это выше и этого. Выше и того существования божественности, как оно выше мироздания. «Шимой рал» — что из «халкус». То есть «йохид» указывает, «эхуд» указывает на то, что нет второго. Йохид указывает на то, что нет множественности в божестве. Так вот, андухад – это выше и того, и другого. Вегамлой митоэр эцем. И также высшее определение, как эцем. Суть амитас эмоцией. Истинность его существования. Кикол туэр ешле изэгедр. Потому что каждое из перечисленных утверждений и мириады других несут в себе определенные рамки. «Вэгу и сборах лимайда микол туэр вэгэдэр», а он благословенный, он выше любого определения и любых рамок. «Вэ адши гам биту изэ шэгу лимайда микол туэр вэгэдэр», и вплоть до того, что даже вот это вот определение, что он выше любого определения, «нитвэс бэтэйвэс», оно уже является определением, поскольку ухватывается, поскольку вербализуется. Можно его высказать, сформулировать, значит, это уже определенные границы. У Вимейла Арейза Бегедра Мисуем, само собой разумеющимся образом, вот такую божественность, как она определяется данной фразой, божественность, как она определяется тем, что она выше определений. Это уже загнанная божественность, в какой-то уголок все-таки загнанная. Как-то все-таки немножко урезанная, сейчас до конца, еще две строчки, хорошо? И только по той причине, что просто другого выхода нет, и необходимо какими-то терминами пользоваться, то по этой причине мы вынуждены использовать определенные, там, значит, скажем, андухад, ты один. Но само по себе вот это андухад, которая 11, андухад в лойби хужбан, напомню, мы отталкиваемся, пытаемся объяснить, что такое андухад в лойби хужбан, ты один, но не счетом. На что указывает число 11 в святости. Вот это вот андухад и 11, они сами по себе, ну, недопустимые выражения, потому что они, но вот, они наиболее высокие. То есть они указывают на то, что в другие выражения вообще никак не укладывается. Вибрация?
Да, зевание. Угу. А если выражение, что он
не выражается?
Вне определения?
Мы только что об этом сказали. Так мы же только что это сказали.
Я прослушал.
Тогда, пожалуйста, в записи через несколько дней это появится на сайте подстер, там, saminsky.com.
Все, хорошо.
Нет, мы серьезно, только что это сказали. Что это тоже определение.
Вообще прослушать.
Это тоже. Хорошо, я повторяю уже для тебя. Ну, это тоже определение. Раз это может быть вербализовано, значит, это уже определение. То есть все, что мы можем высказать, автоматически становится определением. Все, что может быть высказано, все, что может быть сформулировано.
То есть любая символическая система несет себе ограничения.
По-моему, это определение. Лучше молчать. Вот Рувен понял, что лучше молчать. Рувен, ты понял, что лучше молчать? Молчание. Ты знаешь, что молчание – это ограда для хохмы? Нет. У нас в наши еврейские поговорки, они в Мишне собраны. И там сказано, ограда для хохмы – молчание.
В другом месте написано.
Ты можешь помолчать? Помолчать можешь?
Могу.
Все.
Он не хочет ограждать хохмов.
А, да, действительно. Так нет, а никто не виноват, что Рувен оказался по ту сторону ограждений.
Чтобы хохма оградил его от себя.
Заплыл из-за буяки просто. Боей маштей осор. Дальше. Значит, тут многоточие, то есть в этой сихе некоторый перерыв, и дальше после перерыва Рэбе продолжает. Боей маштей осор. Ахад осор. Матхелес авейдос и шель ягуди митца децем митцеюсы. На 11-й день, ну, естественно, Рэбе имеет в виду цитату из недельной главы Носой, где недавно мы как раз с этой темой сталкивались тоже, приношение глав колен, которые делали такие вот масштабные приношения на введение мешкана передвижного храма в эксплуатацию в пустыне при его открытии. Да? Слушайте, ну это же издевательство какое-то. Иди же, убей его. Все. Так вот, каждый день приносил кто-то из глав колен эти приношения. А, вот в этой же стихе мы это упоминали. Эти приношения зачитываются после утренней молитвы каждый день, начиная с первого Нисана, с новомесячного Нисан, на тему которого мы, значит, беседу с вами учим, и до 13 числа. 13 числа 12 колен и 13-е там отрывочек, связанный с минорой, который считается за колено Леви. Так вот, в 11-й день, а 11-й Нисан, это что такое?
Это день Рэбе.
Оу, слушай, ты оказался грамотнее, чем я думал. Это день рождения Рэбе. Приношение колена, приношение главы колена Ошера. Поэтому, когда Рэбе каждый раз в свой день рождения или в связи со своим днем рождения, Рэбе произносил какую-то Тору, или Маймар, или, там, ну, в зависимости от того, какой день. Так вот, Рэбе... Есть очень много всяких анализов, посвященных именно 11-му дню. Ну, а 11-й день, как мы с вами вот сейчас убедились, 11-й день указывает на сущность, на идею андухад. Так вот, 11-й день, бьё маштей усор, сама идея 11-й, говорит Рэбе в той сихе, начинается служение еврея со стороны эцем мециюс, со стороны сущности его бытия. Лимайла мишайхас лигидраэйлам, то есть служение еврея, как оно выше, чем его отношения с мирами, чем отношения, ну, вот мы с вами, у нас есть в нашем существовании много разных срезов, как бы, то есть в каких-то вещах мы вообще как животные, не дай бог, в каких-то вещах мы ведем себя не по-еврейски, скажем, в каких-то по-еврейски, но, ну, как так вот, значит, номинально, в каких-то мы красавцы, да? Правда? В каких-то мы точно красавцы. Вот. А в каких-то вещах мы вообще с миром не связаны, мы не задействованы в вопросы мира, а мы представляем собой что-то такое вот совсем возвышенное, одухотворенное, то, что выше ангельского начала. И в конечном итоге в евреи воплощена сущность божества свыше, в буквальном смысле, как говорит Алтаребец в начале второй главы Таня, вторая душа в евреи, часть божества свыше, в буквальном смысле этого слова. Так вот, 11-го Нисана, мол, говорит Ребе, и 11 на это указывает, начинается служение еврея образом вот проявления его, сути его бытия, как она выше, его взаимодействия с мирами. Ким кефиши кошерум юхатим магусы возмусы изборых. А его души, как она находится в непрерывной связи и объединена с сущностью его благословенного. Пхинас андухад вилой бихужин. С чем? О, сюрприз. С идеей андухад вилой бихужин. Ты один, но не счетом. Или, выражаясь словами Зор в другом месте, Исроэль выкуча брю кулый ход. Исроэль и святой благословенный он в абсолютной степени одно. А искашуса от смис до кошбру в Исроэл, шибое шибей на ройх лыгабе ашлимус дебиру рейлом. То есть, с точки зрения связи между, сущностной связи между Всевышним и евреями, которая совершенно несопоставима, эта связь имеется в виду, с тем, как евреи ведет работу по изменению мира, по вот, трансформированию мира там, в жилище ему благословенному, у этой работы очень высокий корень. Но по сравнению, но это вот частная работа в столкновении еврейского начала как бы и мироздания. А здесь вот это 11 указывает на взаимодействие между евреем и Всевышним, вот как бы там сверху, где есть полное единство, без всякой работы, вне всякой работы, надо всякой работы, прежде всякой работы. Как помните, мудрецы сказали, что мысль, замысел еврея, он прежде всякой вещи, в том числе прежде Торы. Слушайте «Самых Вов», серию «Майморим» из рубрики «Самых Вов», как можно внимательнее, где-то месяц-два назад.
Что за сайт?
Да. Что за сайт? И как бы так невзначай.
Проблемы со
вторыми. Шебей, Нароих, Лыгабы, Ашлеймас, Дебир, Рейлам, который выше многократно, чем полнота переборки мира, работа по достижению полноты переборки мира. Рекламу здесь смысла давать нет, потому что люди, которые это слушают, они уже там. Ну, это вывешивается там, да. Там же, на этом сайте, поэтому бессмысленно. Надо просто увешивать это еще на вулкане. Или... И там уже забивает. В Алпе зе еш лойма шалейдас. Я не знаю, что это, кстати, за сайт. Игровой?
Это видео любое
забывается. Рекламу
я слышал. Проблема с входом на вулкан казино.
А, вулкан казино, понял. Валпи зе еш лойма шалейдас сам Исроэл бихага пэзэх матхэлэс бэгэй махаду сорбэнисэн. И... В той сихе Рэба объясняет, и отсюда понятно, что в соответствии с этим, я думаю, что с рассуждениями достаточно масштабными до этих отрывков, которые мы с вами прочитали, и вне их, то есть ну, с какими-то объемными рассуждениями, которые здесь не вошли в эту цитату, что рождение еврейского народа, которое произошло, ну, в определенном смысле, 11-го Нисана, произошло в праздник Песах, оно начинается 11-го Нисана. Шибой мудгеши искашус в Исахду, искашусам в Исахдусам шелисроил, махусы в Асмусы и сборах. Где, вернее, чем вот этим 11-м Нисана подчеркивается связь и единство евреев с сущностью его благословенного. Пхинас Ахадусор, с идеей Ахадусор, как она в божественности. Андухад, ты один, в смысле, над всякими ограничениями и так далее, Белофин Шейсроэль Кушеблю Кулихан, образом, в отношении которого и говорится, Исроэл и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. Следующие ссылки. Для тех, кто появился, мы изучаем беседу Рэбе, которая анализирует вопросы, связанные с новомесячным месяцем Нисан, который совпал с субботой. Из такого, казалось бы, незначительного совпадения, вот не то, что новомесячный месяц Нисан в 5751 году совпал с субботой, Рэбе делает очень серьезные выводы. И, отталкиваясь от этих выводов, всяких интересных, он разъясняет, что это все значит вот именно в нашем поколении, именно для нашего поколения и так далее. И решили мы учить беседы Рэба в данном случае достаточно углубленно, то есть со всеми, ну, постараюсь, почти со всеми сносочками, которые нам удается разобрать. И в данном случае мы занимаемся сносками, которые объясняют, имеют отношение к истолкованию месяца Нисан как месяца, указывающего на чудеса чудес. Ниса и Нисим. Нисан от слова Нес, две буквы Нун в этом слове указывают на чудеса чудес. И в частности, Нисан, как слово, которое начинается с согнутого Нун, заканчивается распрямленным Нун, в определенном смысле можно усмотреть в этом слове, в этом названии месяца, указание на чудеса чудес освобождения, в которые должно превратиться Нун, Нефила, падение, изгнание. Вот по поводу этого утверждения Рэбе сослался на кучу книжек, которые мы сейчас последовательно и разбираем. Ну вот, идем по этому списочку выдержек далее. Ну, там пропустим. Давайте. Торес Менахем. А, нет, ну давайте по самое. Ну хорошо, раз взяли, только уже пошли. Выдержка из Ликут и Левицек. На Зор в таком-то месте. Нез гу штей эйсис нун самых. Слово нейс, чудо, состоит из двух букв, нун и самых. Нун мойра ал нефило, ве самых мойра ал смихо, ве эйзер ми анфило. Это уже в самой сихе Рэбе, вернее, в сносках где-то на сиху, сам Рэбе упоминал эту вещь, что слово нес, вот такое удивительное слово, которое указывает на чудо, при этом начинается с той же буквы, что и слово падение. И таким образом в этой интерпретации слово «чудо» может быть прочитано как сочетание, последовательность падения и буквы самых «соймих нойфлем», поддерживающий падших, то есть вставание из этого падения. «Вээйзер мианфило» или «помощи», когда человека поддерживают, чтобы он не упал. «Камайма камайма рабесейна мфней мало неймар нун бедхило лидовит хулу», в соответствии с толкованием наших мудрецов, на которые навел меня Руван. Почему «нун» нет по стиха, начинающегося на букву «нун» в «ашрей»? «Уво довит висомхан шен неймар соймих авай лихола нейфлим». Пришел Давид и поставил их вместе, имеется в виду, нун сочетал с самыхом сразу, как сказано, «Сойми хавай лихола нойфлим», поддерживает Бог всех падших, всех падающих, дословно. «Вэгайну иня нейс шигоя бессакона дыгайну нефила», то есть «нейс» – это ситуация, когда человек находился в опасности, «сакона» с буквы «самых» начинается, то есть в ситуации падения вы ницульгемена и спасся от нее у из самых же самых у бевино. Спасся от нее, это на что указывает буква самых, и буква самых соответствует сфере бина. Зачем нам здесь знать, что буква самых имеет отношение к сфере бина, я могу только догадываться. Очевидно, это имеет отношение к тем рассуждениям, где буква нун расшифровка понималась как указание на 50 врат постижения, а на 50 врат бины. Да? Следующий отрывок, Торес Менахем, теперь Леви Ицек, тоже из выдержка из толкований папы Рэбе, Рэб Левика. Цорих в таком-то месте. Цорих Лиговин, необходимо понять. Кейвин Шуэйс Нун Роми Салны Филой. Коли буква Нун указывает на падение. Что было нами вот за последний час сказано бесчисленное количество раз. Вплоть до того, что из-за этого, то есть буква «нун» до такой серьезной степени связана с падением, что даже в капитле «Ашрей» не приводится стиха, который начинался бы на букву «нун», потому что это, мол, вот, указывает на негатив. «Айтахан шебе нейс ешноис нун». Каким же образом может быть, чтобы в слове «нейс» присутствовала буква «нун»? И более того, что буква «нун», она предшествует букве «самых». Вот мы в предыдущем толковании с вами познакомились с тем, что можно интерпретировать слово «нейс» как сочетание падения и удержания от падения. Ну, если, значит, надо вот так понимать слово «нейс», то, наверное, надо было бы слово перевернуть, вначале поддерживать от падения, чтобы человек не упал. Ну, типа, там, «кабаюки-сан», «сан» должно было быть, а не «нес». «Шеремеса сала ацолами анефила», то есть буква «самых», которая указывает на спасение от падения, она должна была бы стоять вначале. «Вайншом шеги рейш», «Валшем шеги рейш атем рейш атеева денейс», «Гайну шеис нун кшели асма ремеса сала нейс, векадеиса бегемора амроицен арое нун бехалуем нисим насулой». И более того, вот мы с вами совсем недавно на сегодняшнем уроке упоминали о том, что порядок букв в слове, он играет существенную роль с точки зрения понимания вот нашей буквенности и устройства и языка как оживляющего начала, скажем, там, речь, творение порождается речением, влияние речи на сущее, божественное творение, которое представляет собой речь. Первые буквы слов, они имеют особое значение. И не случайно в еврейской среде, среди изучающих Тору, настолько популярны различные сокращения. Есть книги, в которых большое количество слов, которые записали с собой сокращения, которые еще надо выучить. Потому что начальные буквы слов, они играют крайне принципиальное значение, большую роль. И в слове «нейс» первой буквой, которая является его эмблемой, этого слова, которая включается в различные сокращения, где присутствует задеев, там, фраз, в которых присутствует слово «нейс», это буква «нун» именно. И вплоть до того, что в Геморе сообщается, что тот, кто увидел, например, кстати, недавно тоже с этим местом встречались, тот, кто увидел во сне букву «нун», тому делаются чудеса, с тем происходят чудеса. То есть получается, что именно «нун» — это ключевая буква, ну, со всех позиций в слове «нейс». Как же так? «Вейшлоймер абиру базе», то есть, ну, она, на первый взгляд, напрашивается обратное, ведь «нейс» в этой интерпретации — это в основном буква «самых». Нам же интересно спастись от падения, или, по крайней мере, подняться из этого падения. Соймих нойфлем, а не нун, не само падение. Так вот, надо дать объяснение этому. Ойс нун шебе нейс, мадгиша из гойдлем алса нейс. Буква нун в слове нейс указывает на величие, достоинство чуда. Шеав шегует хило майме тумаса шельны фила. То есть, на то, что, несмотря на то, что в начале мир или человек, там, ситуация переживала падение. А рейлой зубиль вадшинис батлядовар, не только произошло устранение этого обстоятельства. Эла адраба, а более того, напротив, а цола бишлеймуса гибо эйфенша и не набил тироцы ацминис гапехлетеев. Произошло это избавление от падения таким образом, что сама негативная вещь, она перешла в режим, она превратилась в добро. Зло превратилось в добро. Из Габхо, Хашухал, Нигаиров, Мрирал и Миско. То есть, выражаясь словами Зор, произошло превращение тьмы в свет и горечи в сладость. Велахен мадгишем ба нейс, гам инина нефило из нун. И по этой причине в слове нейс подчеркивается идея падения. Шебазе нехлэла за кого на апнимис, чем подчеркивается внутреннее намерение, шааль едеза и тейса, филу и годль ейса, что благодаря этому произойдет большее поднятие, икар вешлеймус анейс. Благодаря тому, благодаря падению, как бы получается, да, ситуация спасения из падения принимает еще большие масштабы. На что это похоже, кстати говоря, на выдержку из Ликутэ Левицек, другой книги немножко, но тоже папа нашего Рэбе, на предыдущей странице, где мы говорили о том, что вот сравнивая между собой нун согнутый, который указывает на падение, и нун распрямленный, который указывает, конечный нун, который указывает на поднятие из этого падения, Рэб Левик настаивает на том, что спасение от падения, вот вставание из падения и изгнания, оно не представляет собой чего-то отдельного от самого изгнания. И это роднит данное рассуждение с теми рассуждениями, которые мы будем вести дальше вот в этой книге. С тем, что освобождение не является чем-то отдельным от изгнания. А освобождение — это, ну, можно сказать, всего лишь, или ого-го, не играет роли, это как акцент расставить, что освобождение – это раскрытие Алуфа и Шердейлом внутри изгнания. То есть это само изгнание, которое вот предстает в такой неожиданной форме. Кстати говоря, необходимо, наверное, подчеркнуть, что, опять же, раскрытие Алуфа и Шердейлом, мы сказали, что вот до того, как вы пришли еще, что слово «гойла» – изгнание, и слово «гиула» – освобождение, они отличаются только одной буквой, буквой «алев». Причем эта буква, она даже не первая в слове «гиула», а вторая. Так вот, на что это указывает, мудрецы наши толкуют, значит, «гойла» превращается в «гиулу» благодаря внедрению в «гойла», в изгнание, «алев». Что такое «алев»? «Алуф и шилейлан», «господин этого мира», то есть раскрытие Всевышнего в «гойле». Тут надо подчеркнуть, что на самом деле раскрытие Всевышнего внутри изгнания – это не то, что евреи идут куда-то, значит, постойте здесь, чтобы никто не забежал внутрь, постойте здесь, мы освобождение, там, вот мы эту гиулу немножко, мы гойлу почистили немножко изгнания, сейчас бегаем за Всевышним, приведем его, будет освобождение. Всевышний везде присутствует, и присутствует в изгнании с тем же успехом, то есть это именно раскрытие. Это не привнесение чего-то, не привнесение какого-то алифа стороннего, а это раскрытие того, что в этой гойле все время присутствовал этот алиф, только приведение с этого алифа в ситуацию раскрытую. «Вафальпикен лоннеймар ойс нубит елой довит». Ну, тогда возникает вопрос обратный, естественно, да? Какой вопрос возникает?
Обратный.
Обратный, молодец. Молодец, хороший ответ, но он выучил язык джунглей, да? Сразу видно, что человек ходит регулярно на гемору, все нормально. Возникает обратный вопрос, а почему тогда в Дилал и Довид отсутствует пасук на букву «нун»? Мы сейчас только что объяснили, что «нун», что то, что «нун» присутствует в слове «нейс», это указывает на величие чуда. Это вот надо подчеркнуть, что было падение, чтобы было понятно, какое величие, какое великое событие поднятия из этого падения или спасение от этого падения. А почему тогда в вашей нету «нун»? «Вафал пикейн лонэй мороз нун бэдгил и довид». «Киа нэйс шабэйс нун, а кого наопними шалиде анфилы и тойса филы год льейсар, гуинен шейн и шайх лэдгил и довид». А потому что вот эта идея «нун» как падение, которое только подчеркивает величие поднятия, она не имеет отношения к «дгилал и довид». Вот этот псалом, который начинается с «Ашри», но «Ашри» — это как раз стих из предыдущего капитла, а начинается сам он с «дгилал и довид». Он не имеет, вот эта идея не имеет отношения к «дгилал и довид». «Еду ахилук шабей...» А почему тут подчеркивает Реплевик именно «дгилал и довид»? Что это именно капитл, где особым образом отмечается, что он является... Ну, составил его Давид, это не во всяком капитле отмечается, да? Это прославление, которое принадлежит перу Давида, скажем. «Еду ахилу шабен дьилал и довид легалы». Известно различие между дьилал и довид. Дьила – это слово прославление, однокоренное со словом галель. 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 Да. Читается в празднике, да? Ага. А, я вижу такое задумчивое лицо, такое, что-то галель. Вывеска, что ли, какая-то была вчера? Реклама, что ли, по радио передать? Дгилал и довид. Так вот, дгилал и довид и галель, между ними есть различие. Какое различие? Шикое шаакоэре галель бихол ейму инин дхэпэха шевах. Читающий галель каждый день, ну, в определенном смысле, с точки зрения мудрецов, совершает нарушение. То есть этот галель превращается в противоположность прославления. Mm-hmm. А что совершенно не так с вот этой самой дьилал и довид? А дьилал и довид, наоборот, мудрецы сказали, что тот, кто читает дьилал и довид каждый день, в Аллахаскам и хам и гимл помин баеем, а тем более трижды в день, кстати, ошибся я не дважды, а трижды, все правильно. Трижды в день, хуиня найла баеесар, это чрезвычайно высокая вещь, мудрецы активно призывают каждого еврея стараться прочитать Ашри трижды в день. Шегалель гу шевах вейдое алан гога нисис шелимайла миатейва. Галель – это прославление Всевышнего за прославление Всевышнего, выражение благодарности Всевышнему за ангога нисис. Помните, в начале нашей сихи мы с вами противопоставляли друг другу ангога нисис и ангога тивис. То есть то, каким образом события в мире происходят, или в человеческой жизни, или в служении. Потом мы с вами тоже выделяли те моменты, которые относятся к чудесности, к тому, что выходит за рамки ограничений, к тому, что вот не подчиняется никаким рамкам, выше штатности, выше, такой, выше обязательности, выше поставления галочки. Вот это вот мы называли ангога нисис. А есть то, что укладывается в природу вещей, скажем, если говорить о функционировании мира, или укладывается в... Ну вот, в проставление галочки, в обязательность даже самого высокого толка. Это то, что мы назвали с вами штатным служением, так скажем, или вот, природным течением событий. Это называется ангога тивис. Так вот, аллель произносится в связи с чудесами. Ну, по определению, как, в какие дни мы читаем с вами галлель? В дни великих чудес, которые, которые произошли в земле Израиля. Да? Поэтому, скажем, в Пурим мы не читаем галлель. А в Хануку читаем. Так вот, ангога нисис шелимайла миатейва. Получается, что галель связан с ангога нисис, с тем поведением природы или человека, творения, которое укладывается, не укладывается в рамки природы, которое выше рамки природы. Шейн зе седер рагиль. То есть в необычный порядок. И раз это необычный порядок, поэтому человек взял себе и сделал галель обычным порядком вещей, то это противоречит одно другое, это несет в себе внутреннее противоречие. Вейло дила ледовит, гу шевахо едой ангога сатеева. А дила ледовит, то есть, ну, вот ашри на нашем жаргоне, это прославление и выражение признательности Всевышнему за природный порядок событий. Седра рагиль бихол ейм, упорядоченный. Упорядоченное ведение, ход событий, ежедневный, так далее. Векейман шед дила ледовит кошер мангога сатеева. И поскольку дила ледовит связано с именно с ангога сатеева, можно не переводить, наверное. Сейдер рагиль бихол ейм, то есть тем, как дела идут каждый день. Эйн моким лейс нун иньян анейс. В нем неуместно вот эта буква нун, как идея чуда койлгам кого назад филыш алидейзе и то есть афилы и годли ейсар, включая также намерение, включая также нун в смысле падения, благодаря чему подчеркивается достоинство поднятия, довар билти рогил лимайла миатеева, то есть того, что вознесено над природой. Ну, можно задать еще раз обратный вопрос. Тогда почему, если я правильно понимаю, в толковании мудрецов не подчеркивают эту сторону дела, это обстоятельство, а подчеркивают именно то, что буква «нун» отсутствует, дело ледовит по причине того, что это слово указывает на падение. Но это уже вот не смогу на этот вопрос ответить. Просто, очевидно, в том контексте, в котором об этом говорит Рэп Левик, такого вопроса не возникает, наверное. И, наконец, последняя ссылка, если мы ее только осилим, в чем я лично не вполне уверен, это из Сефера Ликутим, то есть из Каббалы, проще говоря. Сама ссылка подразумевает, комментирует вот этого слова «гагиула», то есть «нис и нисим дегиула». Выход из падения, изгнания, в чудеса чудес, освобождение. Вот на само слово освобождение Рэбе поставляет ссылку и комментирует это так. Лыгайр маймер рабасейну, ялку чимуэни в таком-то рэшпарше слэхлэхо. Необходимо пояснить это тем, что говорят наши учителя в таком-то мидраше, в таком-то месте. Мипирки драби лезер. Где это приводится из пирки Раби Лезер в таком-то месте. Хоми шейсис нихпилу винейгам нун кфуфа упшуто. Пять букв удвоены. Пять букв удвоены, это имеется в виду конечные буквы. В еврейском алфавите есть пять букв, которые обладают отдельным конечным написанием. Увинейгам, они называются удвоенными буквами, два варианта написания. Увинейгам нун. Кфуфа упшута. И среди них вот присутствует буква нун, которая есть в загнутой форме, кфуфа, как мы сказали, подавленной форме, и пшута, распрямленной форме. Викулан, лошен, гиула. И все они... А?
Хов.
Что хов?
Да.
Хов? Ну, ну в, ты не знаешь букву?
Мем.
Мем.
Кфуфа.
Самых?
Кфуфа.
И что? Ну,
не только нун.
Не только нун. И?
Слушайся.
А, все, понял.
Я не понял. Мем софит, она более загнутая, чем...
Но здесь речь не идет о чемпионе по загнутости среди букв. Ну, я не понимаю, один начал говорить о чем-то. Здесь Рэбе говорит, что буква нун, она есть в двух написаниях. Одно написание загнутое, другое распрямленное. Мы говорим здесь про нун, потому что мы говорим про нис и нисим. А про нис и нисим мы говорим просто нисан. Понимаешь, в букве нисан нет буквы ков. Ты начинаешь понимать мое утверждение?
В самых есть ков.
В самых есть ков. В каком самых есть ко? А, в слове самых, понял. Ну, молчать ты все-таки не умеешь. Ну, хорошо. Хорошо, это вот. Вольнолюбивый еврейский народ. В хулан. О, в слове хулан есть буква ков. Ну и нун тоже есть.
Дивов.
Ну все, ну. Тебе надо, по-моему, придется удалить с поля в результате.
Я сейчас неделю.
Слава Богу. Вехулан лошен гиула. Так вот, все они намекают на гиулу. То есть, рей сефер ликутим шум амут такой-то. Тоф-тоф нун гей. И все они намекают на освобождение. То есть, все эти буквы удвоены, они намекают на освобождение. И ков. И какая еще там? И мем, который, как ни странно, еще более согнут, чем нун. Но нас интересует то нун. Вот обидно, да? Обидно. Вот сейчас было обидно. Ой. Так вот, нун.
Еще более согнутый.
Дайте мне лом. Так вот, буква нун, она в частности тоже указывает на гиулу. Вот про это Рэбе и говорит. Давайте мы не будем читать эту ссылку, наверное. Потому что только здоровье мы потратим, а больше ничего не получим. Так, и наконец мы переходим к продолжению собственной беседы. Ага. Так, значит, мысль, которая была начата на последнем нашем занятии. Троекратное вынесение, вернее, трех свитков Торы единовременно и чтение по трем свиткам Торы единовременно в один день достаточно редкая процедура. В частности, такое случается в Рош-Ходеш Нисан, который совпал с субботой. Мы разобрали чтение Торы, которое происходит в такой ситуации, с точки зрения того, как они наделяют каждого еврея совокупностью сил на служение. И в этом происходит благодаря тому, что три чтения Торы, троекратное закрепление данной идеи происходит, закрепление хазока. То есть еврей не только получает силы на вершение служения в целом, и как мы отметили, силы на служение образом ангога нисис, именно вот таким вот чудесным образом, поднятым над ограничениями, но и приобретает способность на закрепление этой вещи образом хазаки, на то, что это становится установленностью, на то, что становится в определенном смысле порядком вещей. Вот такой парадокс такой, да? Служение, выходящее за рамки, оно становится порядком вещей. И следующий тезис, который был высказан Рэбесом в начале нашего пункта, мы только начали седьмой пункт фактически, это то, что каждый из этих криот, каждое из чтений Торы указывает на способность благодаря такому служению превратить тьму в свет, горечь в сладость, изгнание в освобождение. Вот по этому поводу мы, собственно, и высказывались. И начали мы с чтения, которое третьим идет в такой ситуации, если я не ошибаюсь, «Парша заходишь». Чтение, которое связано с тем, что данная суббота, она предстоит, находится в череде особых суббот года, которые приближают нас, которые читаются особые отрывки в связи с праздниками Пурим и Песах, вот находится на финишной прямой к празднику Песах. Парша Заходиш, где читается отрывок, когда Всевышний обращается к Моше Рабейну и дает ему много-много разных распоряжений, которые касаются подготовки к вот этому первому Песоху, когда евреи выходили из Египта, и другие разные вещи, в частности, вменяет ему обязанности вот, освящения месяца и так далее. В этой успели мы выделить только одну деталь, которая касается устранения зла, вот переворачивания зла в добро, как на это намекает Парша Заходиш. Парша Заходиш говорит нам, в частности, этот месяц будет для вас начало месяцев. Что это за месяц? Месяц Нисан, месяц освобождения. И вот в нем мы смотрели намек, который мы, собственно, вот, все это время с начала урока и прорабатывали, используя для этого разные источники, что само название месяца Нисан указывает в конечном итоге на превращение падения изгнания в поднятие освобождения. Идем дальше. Мы находимся в абзаце, который Лыгайр. А ты где? Ага, правильно. Это 413 страница, левый столбик, вторая строчка сверху. Вот Ури умеет читать очень хорошо. Да, прекрасно умеет читать, и он доказал это. Да. Велигайр шисиум вихойсам парша захейдеш бе посук бихол бешосейхам тойхлу мацейс. Шебазе мирума забитли ве ашлила бетахлис дехола иньоним абил тирецуем шимзады есегора аникра хомец. И необходимо заметить, что завершением и запечатанием раздела вот этого Парша Заходиш, договорились уже, что не будем это переводить теперь, все уже понимают, что такое Парша Заходиш, кто не понимает, слушает первые уроки, с стихом «Во всех поселениях ваших ешьте мацейс». Это имеет отношение к заповеданию праздника Песах, обязанности есть мацу, что означает «не есть квасного». Чем естественным образом намекается на устранение и полное исключение всяких вещей, всяких неугодных вещей, которые происходят от Ецер-Ора, от дурного начала, которое тоже заложено в евреи, на которое намекает хомец, на которое намекает квасное тесто. Сейчас, когда будем учить сноски, поговорим об этом чуть подробнее. «Ад шебехол мишвесейхам» — вплоть до того, что во всех поселениях ваших «Лой рак берушилаим шлейму заира». То есть, Всевышний говорит, обращается к Моше Рабейну и велит ему заповедовать евреям, чтобы в дальнейшем, в праздник Песах, в годовщину выхода из Египта, евреи ели только мацейс. И ели мацейс во всех поселениях. Что значит во всех поселениях? О, не только в Иерусалиме. Слово «Иерушалаим», как известно, называется «Иерушалаим», а слово «Ира» – «Шолем», а слово «полнота страха», то есть «полнота богобоязненности», «Шлейму Заира». А во всех поселениях ваших, где бы еврей не находился, «Лой нишар эла мацейс», чтобы там, то есть и вне Иерусалима, и, может быть, даже за пределами земли Израиля, чтобы осталось только маца. Маца в смысле в духовном, то есть только битуль по отношению ко Всевышнему, только полная подчиненность Всевышнему, к Моше Косов, Эсруа Хатума, Ецер Ора, Авер Мину Орес. Как говорится в книге пророка Захарии, «Дух нечистоты уберу с земли». Мудрецы наши подчеркивают, что под духом нечистоты в первую очередь подразумевается сам Ецер Ора, то есть само дурное начало в еврее, и многократно отмечается, что «дух нечистоты уберу с земли» — это означает, что духа нечистоты попросту не станет. То есть он действительно будет полностью убран, не заперт в клетку, из которой он сможет вырваться, не покалечен, чтобы он так через некоторое время все-таки оправился и смог приняться за свои старые дела. А он действительно будет полностью исключен. Каким образом он будет исключен? Уничтожен или превращен в добро, это отдельный разговор, но так или иначе, руах атума авер мин орец, то есть Всевышний обещает, что дух нечистоты полностью уберет с земли, таким образом, что, кстати, это к нашему разговору сегодня же, песни в женском роде, песни в мужском роде, Шир Хадоша или Шир Ходыш, вплоть до того, что освобождение, которое наступит в результате этого, будет освобождением обратного хода, за которым не будет. То есть возвращение к изгнанию, после которого уже не будет, потому что оно будет просто невозможно. Поскольку зла не будет существовать, никакого отыгрывания обратно таким образом не произойдет. Давайте сейчас поехали по сноскам. Получается, конечно, такой процесс очень интересный. То есть, ну, на самом деле, вот скоро, я надеюсь, починят старый вариант Двармалхус, который когда-то я надиктовывал, он сейчас поломался вот на сайте Mashiach.ru. С Божьей помощью вскоре должно, я, честно говоря, думал, что это быстрее произойдет, но с Божьей помощью быстро и произойдет. Должен открыться старый вариант Двармалхус, где мы учим все без сносок, а просто в лобовую. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Там можно будет прослушать это в таком более быстром темпе, скажем. Ну вот теми, ну, взялись, теперь уже все поворачивать обратно уже смысла нет. 76-я сноска нас интересует. 77-я сноска, смотрим. Шеникра Хомец, Ецер Гора, который называется Хомец. Рэба ссылается на Гемору, на комментарии Раши на Гемору. И так далее. И на Ликут и Тейра в таком-то месте. Ну, в Геморе все более-менее понятно. В Рабе Александре Босар Демецал и Омар Глохи. Рабе Александре был такой Рабе. После того, как молился, он говорил возносил такую отдельную молитву. Рибойна Иломи, господин этого мира, голый веду лифанеха шастанейн ласызр цинеху. Тебе известно, пред тобой раскрыто, что мы хотим выполнять твою волю. Так говорил Раби Александр. Умими акев, а чего ж мы тогда не всегда ее выполняем? Кто же нам мешает? Сеуэр шебе иса вешибут малхи. Что нам мешает? Нам мешает закваска в замесе, закваска, квасность, как бы, в замесе, дрожжи в замесе теста, и порабощение царствами. Иеросам ильфанехаш, слейном и йодом, пусть тебе будет угодно, чтобы ты спас нас, пусть будет угодно, чтобы ты спас нас от них, в смысле, от тех, кто мешает нам выполнять твою волю, выношу волосы из хукей рацейнеху бедэв шолым, и чтобы мы вернулись, в том числе от слова «чува», да? Чтобы мы вернулись выполнять уставы воли твоей полным сердцем. Ну, как бы, шибут малхейста, понятно. Порабощение царствами, тут все ясно. Ну, царства мешают евреям, вот, скажем, события Хануки, да? Общеизвестно, что если, и в Хасидусе обсуждается крайне широко, что если в событиях Пурима, враги на что были нацелены? На уничтожение евреев физическое. Просто уничтожить и все, вне идеологии, как бы, ну, по существу, во всяком случае, на поверхности это не лежало, именно убить. То в Хануку событие, вот война была именно духовная, и целью, мишенью была не жизнь евреев, а их образ жизни, их воззрение там, и так далее. То есть необходимо было сделать так, чтобы они отошли от устава, перестали выполнять уставы воли твоей. Вот ссылка, собственно, вставка в молитву, которую мы читаем в Шмонесре и в Бирхзамозен, она об этом и рассказывает, собственно, в чем была, чего хотели греки. То есть они были вполне удовлетворены даже, в принципе, и Торой-то. Торой в том плане, в котором им представлялось, что Тора похожа на их какие-то, ну, как такой... Ну, такой фольклор еврейский, что-то такое, набор верований, там, этических норм. Она вполне их устраивала. То есть им не хотелось, чтобы это проходило под общим таким девизом, что вот Бог единый это приказал, и поэтому наш образ жизни, наше поведение, ну, обладает вот такой вот запредельной святостью, которая возвышается вообще над мирозданием. С абсолютной святостью. То есть, ну и вот сшибут мы. И поэтому они стали запрещать какие-то вещи. Запрещали они, кстати говоря, только совершенно иррациональные вещи. Типа обрезание, Рош Ходеш, изучение Торы. И, ну, тем самым, естественно, мешали евреям соблюдать. И в разных поколениях, в разных формах, разные царства, они мешали евреям соблюдать. Ну и вот Раби Александре, который, кстати говоря, жил в эпоху римского владычества, вот он и просит Всевышнего, что ты пойми, что мы-то хотим Но иногда так получается, что там не выходит, царства мешают. С царствами понятно, а при чем тут, чем мы помешали дрожжи? Значит, дрожжи в замесе. Вот это действительно серьезная помеха. При чем тут дрожжи в замесе? Дрожжи в замесе, ну и чего? Раша объясняет, Соэр Шабеиса, что такое Соэр Шабеиса, что он, ну понятно, что он имеет в виду не сами дрожжи, очень ему помешали дрожжи, а имеет он в виду Ецер Гора Шабиль Вавейну Амах Мицейну. Он имеет в виду Ецер Гора в нашем сердце, который закисляет, сквашивает наши сердца. Как там у Цоя там как-то сквашивает наши сердца. Такое есть. И в трактате Рой Шашона подобная идея тоже в Геморе имеется в виду. Ома Раби Абоху сказал другой Раби. Койреш Мелах Кошер Гойо. Койреш это царь, который дал разрешение на строительство второго храма. Был кошерным царем. Лефихах Мону Лоике Кемалхи Исроль. Поэтому его считают как еврейского царя. Маски Вло Рав Йосеф. Задает ему вопрос Рав Йосеф. Если так, то тогда стихи противоречат друг другу. И приводят два стиха. Один стих из Эзры. Дихсиев Эзра Вов. Веши Яция Бейсадено ад Йоим Тлосал Ерехадар. Здесь я не разберусь, боюсь. Дегиш нас шашиз ден лемалхиз де рейваш малко. Значит, написано в Эзре. Вешейцы байсо дено ад йоим тлоса лирах адор дегиш нас шейс лемалхиз дарьёвеш малко. Это не Дерейвеш, а Дарьёвеш, оказывается. И закончилось строительство храма, затянулось строительство храма. Мецудас Довид объясняет, это в Эшейце, это завершение, полное завершение строительства. Затянулось строительство храма до третьего дня месяца Адар, в шестом году царствования Дарьёвеша. Царя Дарьёвеша. Так, теперь возвращаемся обратно сюда. Малка Дарьёвеш Малка. В Тане в Брайсе мы читаем: Бейса зман лишнас або Ола Эзра ми Бовель в Галусей имей. В этом году. В этом году на следующий год поднялся Эзра из Вавилона и его изгнание вместе с ним. В смысле, еврейский народ, когда находился в изгнании, вот он стал возвращаться в землю Израиля. Ухсив, и написано в следующей главе в книге Эзра в 7 главе. Вайова Иерушалаем бихойдеш ахамиши. Гиш нас ашвиис ламелех. И пришел в Иерусалим в пятом месяце, он же седьмой месяц, он же в пятом месяце на седьмой год царя. В ими саш нас ашминис мибайлей. Ома Раби Изак Лукаши с Канкодим Шехмис, Канлаха Шехмис. И если так, то надо было сказать на восьмой год. Почему надо было сказать на восьмой год? Это надо туда лезть и поразбираться, я не пойму. Ома Раби Изак Лукаши, Канкодим Шехмис, Канли Ахар Шехмис. Сказал Раби Изак, здесь вопроса нет. Одно это до того, как он дословно заквасился, а другое – это после того, как он заквасился. То есть, саму идею надо доразбирать. Я думаю, я ее досмотрю там потом вне занятий. Зачем нам это надо здесь? Применительно к характеру человека, вот этот вот самый хомец, глагол заквашивания, закисание, оно указывает на вот такую внутреннюю человеческую порчу, скажем. И объясняет Раши в этом месте, «Гехмес найсэ роша», то есть заквасился, в смысле стал злодеем. «Кшеола Эзра квар гехмес», то есть когда поднялся Эзра, то он уже заквасился, он уже стал злодеем. Царь Деревеш. Последняя ссылка, на которую ссылается, последний фрагмент, на который ссылается Раши, Ликут и Тейра, в таком-то месте, на Паша Сцав, Юдгимл Гимл. Мехомес губхина загбо вииснайсус, ну, где он объясняет идею, которая достаточно часто, ну, ежегодно, по много раз в связи с праздником Песах озвучивается, в чем метафорический смысл противопоставления мацы хомецу, в чем разница между ними, ну вот визуальная разница очевидна. Хомец — это вспухший хлеб, объемный хлеб, который, чем он лучше поднялся, тем, наверное, вкуснее, да? А маца — это хлеб, который 2D. Буквально 2D. 2D, да, правильно, молодец. Это хлеб, которого, ну, который совсем, совсем в нем мало существования, совсем в нем мало своего, самости. И по этой причине хомес, он намекает традиционно на агбови и снайсус, на свойство человека к самовозвышению, самовозвеличению, к вознесению. Шетуба, шетмтуйфеах, вэуэйлу, макбеес, ацмой. То есть, ну, подобно тому, как человек иногда вздувается и сам себя, значит, ну, пучится, как говорят. Также и вот этот вот хлеб, он, вернее, человек вспучивается подобно квасному хлебу. Векмойхан бавыдазавая хомец губхина зиснайсус вегасуса клипа. И подобно этому служение Всевышнему, это там дальше некоторый пропуск, дальше Рэбе эту идею еще раз обсуждает, Алтер Рэбе. В служении Всевышнему хомец — это вот такая вознесенность, крепость клипы, грубость клипы. Везеу ки из хамеса львови емшила лейвена анейтил арши алы хомец. И подобное этому в Писании. Из хамец, когда заквасится сердцем, когда заквасится сердце мое. Что имеется в виду? Если меня вдруг повлечет грешить, как, если захочется мне быть злодеем, то вот это сравнивается Писанием с заквашиванием теста. Вехен замеса. Вехен был шон раби сейну бреша шона дав гимл сейс софамут бейс. И также в трактате Роша Шона и Алтер Ребе ссылается на ту же самую, на то же самое место в Роша Шона про Деревеша, который мы с вами только что не до конца поняли. Так. «Скан койдам шехмис, скан лахар шехмис». Там тоже говорится «здесь до того, как он заквасился», а тут «после того, как он заквасился». «Заквасился» в смысле «стал злодеем». «Вэхэн мошлу яйцер гора лысэйр». И также «яйцер гора» сравнивается писанием с закваской. «Вэмру ми мякев сэйр пшабы иса мякев». И опять же Алтер Ребе ссылается на то же место из Брохас, с которым мы познакомились чуть выше. «Кто нам мешает выполнять твою волю?» Закваска в замесе. «Вэгайну мипней шепхина сгасу зум мокер колан филес литавис вэхол минера вэйшмерыну». И Алтер Ребе там заканчивает свой вот этот пассаж. То есть, по той причине, что грубость, вот это высокомерие, самовозвеличивание, скажем, ложное величие, оно является источником всех падений, в область вожделений, всех падений в область вожделений и всех видов зла, чтобы Бог нас от этого оберегал. Омей. Все на сегодня. А дальше начнем с 79-й сноски и вперед. Или нет, нет, давайте мы сейчас с вами это все-таки догоним. Нет, все-таки догоним. Довар Лон Миньон и Довар Лон Софи. Дальше, следующая ссылка, 79-я. Там Рэбе заканчивает ту мысль. А, нет, мы не прошли с вами 78-ю. следим по тексту. 78-я, там речь идет о том, что, что хомец будет исключен не только в Иерусалиме. Шемизе ломду пратны майсер шейни вихалистейда шейнам рауим леймли яхель бихолмиш висейхам. То есть, скажем, майсер шейни и с халы, которые связаны с приношением, связаны с благодарственной жертвой, скажем, их нельзя есть вне Иерусалима. Почему? Потому что Иерусалим – это место совершенно особой святости, и вот именно, именно там происходит, ну вот это место ограниченное. Шейн, Варойн, Лейхон, Элла, Бирушалайм, Мехит и так далее. А Всевышний указывает на то, что в будущем произойдет, должно вот, применительно к этой борьбе с хомицем, Иерусалим ограничиться нельзя. А хомец должен быть исключен абсолютно повсеместно во всех местах, где евреи присутствуют и так далее. Не только в Иерусалиме, полноте страха. 79-я сноска из Ликут и Тейра. На Паше с Рией, Куфтес Далет, и в других местах, в оригинальной ссылке Рэбе говорит, Иерушалаим гайну ира шолем. Слово Иерусалим, название города Иерусалим, указывает на полноту страха, состоит фактически, как можно его понимать, как словосочетание ира шолем, страх полный. Ве аль едей ойл малху шамаем найса биньен ира шолем, и благодаря богобоязненности, благодаря ерму царства небес, которое евреи принимают, вот строится это, строится Иерусалим, как бы строится вот это здание полноты богобоязненности, лии шлейму заира, таким образом, чтобы действительно в еврейском народе раскрывалась полнота страха. Килю мазе пхинас хурбан Иерусалим, и противопоставлен этому как духовной идее. То есть Иерусалим — это полнота страха. Строительство Иерусалима – это достижение ситуации полноты страха. А что этому противопоставлено? Разрушение Иерусалима, естественно. Айнун филас биньян амалхус. То есть, что такое разрушение Иерусалима? Это разрушение, если строительство Иерусалима – это принятие на себя ярма Царства Небес, то разрушение Иерусалима – это падение Царства. Дыхайну маши косов сука сдовит на нефелес, то есть то, о чем сказано, и упоминали мы это уже на сегодняшнем уроке, падение вот этой вот суки короля Давида. Айнуиньян ойл дерех эрец, то есть это ситуация, когда человек принимает на себя не иго царства небес, а иго земного царства, да. У вакоша за мойсера избытайну гевэлэ мазэ, то есть когда он желает избыточного, там, вот, ненужного, из области наслаждения этого мира, Йойсер Алдей Асипук, вдобавок к тому, что, что ему должно быть достаточно. Шезеу Асиба Аматредас Меол Тейра, а это является той причиной, которая человека забирает из ярма Торы, Ки Эзел Юмазео Селиким Худу, поскольку одно напротив другого сотворил Всевышний, ну, в данном случае это имеет в виду, что увлечение наслаждениями, оно мешает человеку, увлечение, вовлеченность в наслаждение материального толка, оно мешает связи с божественностью. Ом наматам шебешебиньян ира шолым гуалидей ол тейра давка гук майшикосу бихопма ибоны байс. Причиной же тому, что строительство вот этой ира шолым, строительство Иерусалима, в смысле достижение полноты страха осуществляется благодаря принятию ярма Торы. Об этом сказано в Писании: «Хохмой строится дом». «Вегубхинас атеира деми хохма навкес». И вот это, что здесь подразумевается под «хохмой» в этом стихе, подразумевается Тора, о которой сказано «Тойра ми хохма навкес». Тора исходит из хохмы. «Шемишом шойреш ирешол манал». Вот оттуда происходит корень полноты страха перед небесами. Велахен алидей есекатира мифхинес кабола солтира мамшихим пхинес хохма илоя шихи ира илоя бира сатоя. И по этой причине, благодаря занятиям Торой, не просто занятиям Торой, а когда Торой человек занимается, принимая на себя ярмо Торы, то есть осознавая запредельно с Торы, осознавая безграничность источника, из которого Тора приходит и изучая Тору ради соединения со Всевышним, он привлекает из хохмы Элоя, из высшей хохмы, в нижнюю хохму, из высшей хохмы, которая также называется высшим страхом, Ира Элоя, привлекает в нижнюю хохму, таким образом достигая здесь внизу ситуации Ира Шолом. Так, и последняя ссылка, которая нас интересует, это завершающая ссылка в этом отрывке. «Эсруа хатума авер мину орец», пророк Захария, «Дух нечистоты уведу с земли». «Дух нечистоты» в смысле «Ецер гора», «Уведу с земли». И дальше 82-я сноска. Рэба поясняет. «Велигайр месейдер корбан песах». И необходимо пояснить это содержанием текста «Седер Корбан Песах». Помните, там в пасхальной Агаде есть такой достаточно объемный фрагмент, повествующий о принесении пасхальной жертвы, который мы зачитываем в то время, когда приносилась пасхальная жертва, стараемся так просоответствовать. «Шоверим бенкой макровас корбан а Песах шединов низбарвы паш захойдыш». Это тот отрывок, который мы произносим взамен, как бы, да, вместо принесения пасхальной жертвы, законы которой объясняются в парше Захойдыш, которую мы обсуждаем в этом отрывке истории, который читается в субботу на Мишне Нисан, совпавшей с субботой. «Шасиюмэй вихойсэмэй бэйнин шау гэпэхатэйв». И вот этот отрывок, он завершается, как ни парадоксально, и с объяснением того, почему это так и как это вообще так получилось, посвящено достаточно много в Торе хасидизма. Вот этот отрывок, описывающий принесение пасхальной жертвы, заканчивается негативным. Тора всегда старается закончить любые рассуждения, любую идею, любой спор между собой, даже по позитивным каким-то моментам. А здесь заканчивается достаточно подробное, детальное описание вот, принесения пасхальной жертвы, заканчивается негативной крайней вещью. «В имя Песах нимца трейфа хулю» описывается ситуация, если пасхальная жертва, ну вот ее принесли, а она оказалась трефной. Животное забили, ну и так бывает, что не видно снаружи, что оно трефное. Вот вскрыли животное, просмотрели, оно трефное. Вот пришли евреи приносить пасхальную жертву, и у кого-то забили пасхальную жертву, а потом, опа, негодная пасхальная жертва, негодная. Да ей шломер шаба, ну и там объясняется, что если такое дело получилось, то человеку необходимо принести еще пасхальную жертву, так вот, пока не будет нормальная, не будет принесена пасхальная жертва нетрефная, кошерная. Да ей шломер шаба, замеру меза, сошлеймус, да изгаба, кашухангейра, так вот, необходимо отметить, что этой идеей настаивает данный текст. Я, кстати говоря, не помню его источник. Ну, по-моему, это просто как элемент Агады. То есть он содержит в себе, то есть он включает в себя содержание. Там было огромное количество цитат из Мишна, из трактата Псохим. Но, по-моему, это такой обзор, который составлен именно для Агады. Седер Корбан Песах. Так вот, этим намекается на идею переворачивания тьмы в свет. Смотри подробно в Ликут и Сихас в таком-то месте, начиная с такой-то страницы и дальше. И вот мы сейчас с вами посмотрим. Нет, мы с вами сейчас не посмотрим, потому что это, наверное, на полчаса где-то огромный отрывок. Напомните в следующий раз, что нам надо начать с 82-й сноски. Разобрать вот эту идею с намека на превращение тьмы в свет в завершении отрывка «Седер Корбан Песах». Все.